Замполит. Рождение империи. Книга третья. Великий князь русский. Глава первая. Вправление мозгов. Дьяк Андрей Ярлык имел все основания для довольства. После многих мучений, проб и ошибок он закончил и сегодня представил мне роспись устроения нового сословия. Писцов и дьяков государевых, и городовых, и уездных, и разрядных також. По сему случаю явился он при полном параде, в софьяновых сапогах желтого цвета, в красных полосатых шароварах и синей рубахе под зеленый охобень. Сочетание цветов для человека 21 века дикое, но тут идет на ура. Все тот же принцип «дорого-богато», только здесь он воплощается не посредством переоцененных в десятки раз брендов, а яркостью ткани. Хорошие, стойкие красители сейчас во всем мире недешевы. Оттого, чем глубже и насыщенней цвет, тем дороже материал. Ну и отделка, шитье всякое, пуговицы с камушками, да серебряная чернильница на груди. Знак отличия чиновного ордена, так сказать. Дьяки и писцы попроще носили, медные. А вот такие, как Андрей, выделывались. И полосатую эту расцветочку я точно видел в крестовоздвиженских подвалах у Ховриных. Вот интересно. Купил Ярлык ткань или получил за услуги? Сделал пометочку «Поручить Никифору Вяземскому выяснить». Сам же вернулся к докладу Андрея, сына Савельева. Создать сословие дьяческое я задумал давно, нечто вроде французского дворянства мантии, прослойку людей, которые могут делать карьеру благодаря образованию. Ввести экзамены наподобие китайских, но только не на знание Конфуция, а на умение читать, писать, считать, на понимание законов и так далее. А поскольку у нас тут профессии в сильной степени наследственные, то дьяческая корпорация будет заинтересована в поддержании и развитии школ, ну, чтобы родная кровиночка мимо экзаменов не пролетела. А еще такое сословие станет неким противовесом чисто военным подходам аристократии и социальным лифтом для тех, кто попал в монастырские школы сиротами и сумел выучиться. Как и положено в менеджменте, одно действие работает сразу на несколько задач. К Ярлыку у меня помимо утверждения проекта имелось еще два дела. В оставленном мной времени вводилось интересное звание и одновременно должность — главный сержант армии США. Таково имелся в единственном экземпляре на всю армию. Представлял перед командованием всех сержантов, а их у американцев без малого половина личного состава. И вообще выступал как главный ходатай по их делам и защитник их интересов. Вот я и хотел ввести нечто подобное для писцов и дьяков. С феодалами-то проще. Вот тебе боярская дума, в чистом виде, срез мнений и желаний. А канцеляристы наши управленцы невидимы, неслышимы. Так, шуршат по разрядам и приказам. На думе появляются изредка. Андрей идею на большего дьяка всея княжества просек, и в росписи кое-как постарался неявно указать на себя как первого кандидата. На это я как раз и рассчитывал, должна быть личная заинтересованность, иначе сопротивление на местах не преодолеть. А вот второе дело. «Юрий, тебе на учение не пора?» Старший княжич недовольно поджал губы. Он любил сидеть вместе со мной в рабочей комнатке, недавно расширенный, чтобы вместить часть моих книжных сокровищ. В том числе новых книжек с картинками, только не для детей, а для взрослых. Нечто вроде наставлений по фортификации, травничеству, тот же домострой, сводки по странам, ну и азбука Шемякина, куда ж без нее. А еще у меня в кабинете водились модельки, сделанные с Быником и Кассиодором. Красивые камушки, привезенные из разных мест. Цветные стеклышки в окнах, через которые так интересно рассматривать Кремль. а также многое прочее, столь привлекательное для мальчика 9 лет. Поэтому выпереть наследника порой бывало непросто. — Юра, не пора? — повторил я сыну. — Пора, пора! — от двери отбил мне поклон Илеодор, представленный спас андронниковским ректором наставник княжича. — Ну, — попытался отбояриться Юрка. — Баранки гну! Ступай! Сам знаешь, коли князь порядок не блюдет, то и подданные не будут! Сын еще раз вздохнул, сгреб свое хозяйство и вышел, не забыв поклониться. Так-то я старался, чтобы он имел возможность наблюдать и впитывать мои управленческие приемы или даже участвовать в процессе. Иногда детский взгляд, незамутненный амбициями, выгодами, закостеневшими отношениями, бывал очень полезен. Ага, как мальчик, закричавший: «А король-то голый!» Но второе мое дело к ярлыку слишком серьезное, да еще сопряженное со словом. А поскольку я государь, то дело и слово тоже государевы. Дождавшись, когда за Илеодором и наследником закроется дверь, я повернулся к ярлыку. Он оглаживал знаменитую на всю Москву бороду с проседью, волосок к волоску, ухоженную и тщательно подстриженную. Не иначе чаял монарших милостей, надеяться на которые ему позволяла законченная работа. «Ну что же, Андрей Ярлык, сын Савельев?» Обращение полным именем означало переход к официальной части, и дьяк благовоспитанно сложил перед собой руки, глядя на меня с достоинством и ожиданием. «Есть у меня для тебя особое дело, могущее большую пользу принести». Смотрел я на него внимательно, неотрывно, и мне показалось, что и без того сидевший ровно Андрей выпрямился еще немного. «Хочу назначить тебя главным дьяком». Я уловил полыхнувшую в его глазах радость. «В Чердынь надзирать за добычей меди». Такого удара ярлык точно не ждал. Если есть в московском государстве медвежий угол, так от него до Чердыни еще 200 верст. А что с того, что лет через 10 я там хочу сделать форпост для освоения Зуралья? Сейчас-то там русских людей раз-два и обчелся. Кругом нехристи и сыроядцы. И как прикажете московскому дьяку, щады и домочадцы бросать богатое подворье, села, да ехать устраиваться на голом месте? Пока я на него глядел, ярлык менял обличие, как хамелеон. Сбледнул, покраснел, вспотел, но выдавил только «ык» и «дык». Он в годах, того и гляди, Кондратий хватит. Это я зря так. Наконец он кое-как совладал с собой и возопил истошно. — Государь, за что? — За умственное излишее, а первым делом за длинный язык. Я некоторое время смотрел, как он ловит ртом воздух, а потом вытащил из кожаного тула листы, отчеты Никифора Вяземского и Федьки Хлуса о наших новоявленных вольнодумцах. Сказано же у святого апостола Матфея: «Не соблазняй малых сих!» Андрей с трудом сглотнул, на шее дернулся кадык. Еще бы, как человек образованный, он наверняка помнит, чем продолжается этот стих из Евангелия. Да-да, уни есть ему, да обесится жернов осельский на вы его, и потонет в пучине морстей. То есть тому лучше сразу с мельничным жерновом на шее утопиться. И вот теперь ярлык судорожно думает, сразу его в Москва реку бросят или медведем скормят уже в Чердыни. И что характерно, не чует дьяк за собой никакой вины. Я подвинул ему листы, и он вцепился в них прежде всего, чтобы занять гуляющие руки и унять дрожь в пальцах. Убористой московской скорописью, без всяких там фит и кап, мои сыскари кратко излагали содержание бесед дьяка с кружком молодежи. Собирались они на ярлыковом подворье в Алексеевской деревне, что за спольем, по дороге в Троицу. Обсуждали многое, и реформы мои в положительном ключе, кстати, и помыслы монастырские, и Шемякины нововведения в войске, и вообще все на свете. В том числе невеселую историю с впадением митрополита Исидора в унию, его последующим растряжением и ссылкой в Колязин. Вот тогда-то ярлык и высказался в том смысле, что зря мы унию отвергли. А так бы вместе с Европой, ого-го, всем бы показали и воссияли. Идея, конечно, завлекательная, да только Московия ничем, кроме периферии католического мира, стать не могла. Сырьевой придаток, ага. Ганза, кстати, давно зубы точит, как бы всю нашу дегтярную, поташную, мыльную и прочие торговли прибрать. И все доходы получить без совершенно лишних в этом бизнес-процессе русских. Не говоря уж о жестоком неприятии латинства среди клира и мирян, особенно после присоединения Шемякой русских земель, успевших пожить под католиками Великого княжества Литовского. Сведения о тамошних порядках широко разошлись, да и как иначе, если часть лицвинов по службе или в результате подавления ненужных в государстве настроений переселилась на восток. «Рассказывай, ярлык», — обратился я к дьяку. «Как ты докатился до жизни такой?» Но он все никак не мог взять себя в руки, и пришлось мне малость его успокоить. «Я ведь тебя почитаю за одного из самых умных и дельных людей в Москве, а иначе бы ты давно в монастырском порубе сидел. Рассказывай, откуда у тебя мысли такие?» Андрей отдышался и угрюмо начал.
«Горько мне видеть, как христиане между собою которуют, а бусурмане от того торжествуют. Мыслишь, что у неба изменился и порядок?» Он кивнул. «Ошибаешься, Андрей. Вот смотри, английские немцы — латинине?»
«Да».
«А франки — латинине?» — спросил я и сам же ответил. «Тоже да. Сколько лет они между собой воюют? Сколько лет папа их примирить не может?»
Дьяк молчал, а столетняя война на нынешний год 6954 нашим счетом или 1446 латийским и не думала кончаться. И он это хорошо знал. По моему приказу всех иноземцев, попавших в пределы Великого княжества, расспрашивали о событиях у них на родине и составляли своего рода справочники для высшего круга, куда мой собеседник, безусловно, входил.
«Басурмане торжествуют? А сколь помощи латине не подали Царьграду, стонущему в окружении османов? Ведь ради этой помощи император и патриарх на унию пошли. Ну так где она? Нету!»
Ярлык опустил голову и уставился в стол. «Скажи, какие патриархи, кроме Константинопольского, признали унию? Александрийский, Иерусалимский, Антиохийский? Не один! Мало того, сами латинине унию не признают. Что в Польше, что в Литве бискупы от нее отказываются. Это тоже было хорошо известно. Уж политическую и религиозную обстановку у наших ближайших западных соседей, с которыми не равен час возобновится большая драка, мы отслеживали тщательно. Тамошние католические иерархи не то что унию, а самого папу Евгения IV в гробу увидали, поскольку в большинстве стояли за Базельский собор, альтернативный флорентийскому. А никаких литургических или догматических отличий схематикам сохранять не предполагали. Либо полное окатоличивание, либо никак. Даже немногие православные, что поддержали унию в Польше, не получили ничего, кроме символических уступок, и уж тем более никакого уравнения в правах.
«Бог един, и христианский мир тоже един бысть должен», — упрямо прошептал Андрей.
«Вот же дурень старый, но надо же понимать, что возможно, а что нет.
Иначе хрустальные мечты о всеобщем благе вдребезги разобьются о каменную задницу реальности.